Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа. Сегодня у нас с вами есть уникальная возможность открыть вместе Священное Писание и снова погрузиться в Него, размышляя об этом и обогащаясь той вестью, которую Господь определил для каждого из нас. Два текста мы будем читать из книги Библии. Они находятся все в Новом Завете. Евангелие от Луки, 2 глава, 1 место, послушаем, 8 стих. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». Второе место Священного Писания – это второе послание к Коринфянам, 8 глава, 1 текст. Второе послание к Коринфянам, 2 глава, 8 глава, 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». Праздничная суета улеглась. Люди успокоились. Думаю, что есть среди этих людей те люди, которые довольны тем, что принесло им Рождество, когда они вскрывали подарки, которые ложили заботливые братья, сестры, служа друг другу, или бабушки, дедушки, папы и мамы в основном. Что-то из подарков удовлетворило запросы ребячьи, что-то нет. И вы знаете, я вчера вечером уже поздно с Любой побывали в двух магазинах, и я видел, очереди стоят. Вы знаете, куда? А? Сдавать. Видимо, не все подарки нашли желаемое в тех, кому даритель дарил. Так и бывает в нашей жизни. Сегодня мы жаждем, а получили, посмотрели и забыли. Кто помнит, что им подарили на Рождество? Я думаю, что среди нас есть те, которые уже и забыли, что им подарили. Но среди всего того, что сегодня в жизни людей приобретает, краски подчас неприглядные, есть дар Небесный, который никогда не потеряет своего цены и своей сущности. Это то, что делает Бог. Это то, что Бог сделал для нас. Оно никогда не забудется. Оно никогда не потеряет своей ценности. Потому что оно вечно. Потому что оно истина. И оно записано на страницах Священного Писания. Вы знаете, в эти рождественские дни Бог снова живущим на земле людям напоминает о том, что Он когда-то совершил в истории человеков на земле, послав в этот мир Сына Своего. Конечно, Бога никто никогда не видел. Бог есть Дух. И мы, как бы мы ни хотели, мы никогда не сможем Его в подлинном величие увидеть. Наши возможности, они не способны пережить это. И слава Богу, что Бог готовит нас к тому, чтобы когда-то мы Его увидели. И когда мы Его увидим, Писание говорит нам, что мы с вами изменимся и станем подобны, как Он. Сегодня мы с вами, кто-то выше продвинулся в уподоблении Господу, кто-то меньше, кто-то совсем только начинает свой духовный рост, преображение, освящение. Но все это закончится, друзья, тогда, когда мы Его увидим. Тогда все, что отчасти, оно перестанет быть. Вы знаете, когда мы говорим с вами о подарках, то Полезно будет посмотреть на то, как люди иногда заботливо их упаковывают. В самые изысканные обертки, очень платят большие деньги. Но не всегда то, что там внутри, оно вызывает одинаковую реакцию, согласитесь. Но Бог сделал подарок, и Он тоже его завернул. Он тоже его одел и упаковал. И этой упаковкой явилась плоть наша, человеческая. И мы, когда с вами находим на страницах Священного Писания, это послание к евреям, посмотрите, как об этом свидетельствует апостол Павел, апостол язычников. Как он видит эту упаковку. 10 глава послания к евреям Павел пишет так с 4 стиха. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Поэтому Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты, Отец, не восхотел, но тело уготовал мне». Заметьте этот стих. «Всесожжение и жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, — говорит Сын, — вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою Божию, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, а потом прибавил. Вот иду исполнить волю Твою, Боже, отменяет первое, чтобы поставить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Радикальные и кардинальные изменения произошли в служении Аароновом с приходом Господа Иисуса Христа. И вы заметили эти дела, которые представлены нам на страницах Священного Писания, невозможно сегодня осилить проповедникам, самым искусным в проповеди, то, что Бог сделал. Бог явился во плоти. Тот, который превыше всего, и которым все на земле, и все для Него, Он стал человеком. Он принял плоть нашу. И мы с вами прочитали, два места говорят о том, что Бог приготовил ему эту храмину. И он стал по виду как человек, оставаясь в то же самое время и сущим над всем Богом. И второе место, которое мы с вами прочитали, апостол Павел в послании, втором послании к Коринфянам, в 9 стихе 8 главы говорит, «Вы знаете благодать Господа Иисуса Христа. Он обнищал, Он оделся в эти одежды для того, чтобы нам послужить, для того, чтобы нам рассказать о той сути, которую Бог сегодня имеет о каждом из нас, чтобы помочь, наконец, нам в наших грехах и в наших беззакониях. И вы знаете, если сегодня есть возможность у нас посмотреть на то значение, которое Господь определяет в цене своему Сыну, чтобы и наша оценка оказалась адекватной Ему. Посмотрите, позвольте снова опять обратиться к этой удивительной книге, это послание к евреям, и посмотреть на то, как Бог смотрит на своего Сына. И когда я буду читать эти места Писания, здесь есть три глагола, и они все названы явления. И только в одном месте это третье явление, оно написано «предстать» в 24 стихе за нас. Но в оригинале оно говорится «явиться за нас». И здесь глагол «явиться», он имеет три формы. Глагол прошедшей формы, глагол настоящего времени и глагол будущего времени. Это все то, что всю ценность и значимость явление Сына Своего Спасителя Отец положил в Нем для того, чтобы мы с вами обрели надежный якорь в своей жизни, чтобы течение мира, стихии этого мира не смогли наш корабль веры увлечь по своим стихиям. Бог дает нам Сына Своего для того, чтобы по этому вектору строилась моя и твоя жизнь. Откройте вместе со мной это и посмотрим 9 главу с 11 стиха. Смотрите, как здесь представлены эти глаголы. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую, совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы было чисто тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». То, что стало побудительным мотивом Бога принимать экстренные меры в явлении Иисуса на земле, оно говорит о том, что мы находились с вами в потрясающей зависимости и нужде. Мы с вами погибали. И Бог ответил на нашу нужду, послав в этот мир греха Спасителя Своего. Посмотрите. Поэтому, когда мы с вами читаем 26 стих и 25, смотрите. «И не для того, чтобы многократно приносить себя», это же первая мысль, «как первосвященник ходит во святилище каждогодно с чужой кровью, иначе надлежало бы ему, то есть Христу, многократно страдать от начала мира». Он же однажды к концу веков, заметьте, первый глагол, явился для уничтожения греха жертвою своею. Прошедшая форма, глагол прошедшего времени, он показывает нам цель и значимость его прихода, чтобы умереть за грехи наши, за грехи всего мира, за твой грех. Это серьезность твоего положения пред Господом. Она определяла, что необходимо было в мир явиться Господу. И Господь это сделал. Какая же сегодня форма настоящего времени? Чем Господь наш по воскресенье занят сегодня? Вы знаете, Библия, как в телеграмме, имеет отрывочные сведения о том, чем занят сегодня воскресший и прославленный Господь наш Иисус Христос. Позвольте огласить и второе дело, которым Господь занят. Это 24 стих 9 главы. «Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище, по образу истинного устроено, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Я уже говорил вам, что этот глагол переведен в оригинальном тексте «явиться за нас». И у него есть задача ходатайствовать за святых Божиих на земле. У нас есть противник нашей веры, противник нашего спасения, и он старается нас оклеветать пред Богом. И он клевещет день и ночь. Он ходит за святыми Божьими мужами каждый день, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И у нас есть утешитель. У нас есть на небе пред Богом тот ходатай, это Спаситель наш Иисус Христос. Написано, Он предстал сегодня за нас пред лицо Божие. Писание говорит, апостол Павел еще рисует нам Господа нашего Иисуса Христа и говорит, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления многих. Вы знаете, не Николаи угодники, они, скорее всего, все-таки негодники по сравнению с тем, кем является наш Господь. Ни Девы Марии, ни заступники, ни жития святых, они нам не помогут. Нам поможет только тот, кто предстал за нас пред лицо Божие, чтобы ходатайствовать за нас. Но у Сына Божьего не ограничена только небесами Его сфера. Заметьте, мы читаем с вами 28 стих, это явление будущего, чего мы с вами ожидаем. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. И я думаю, что если вам за время вашего христианства была возможность слушать проповеди, они никогда не кончатся своим интересом, своей властью, своим влиянием. Точно так и жертва Господа нашего Иисуса Христа. Она нам представлена на страницах Священного Писания для того, чтобы мы могли сегодня восторгаться пред Богом и радоваться тому великому избавлению, какое Бог совершил для каждого из нас, послав в этот мир ради нас, Господа. И заметьте, это не было вынужденным Его приход. Отец возлюбил, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это показывает к нам раскрытое объятие Бога Отца. Если мы посмотрим 3 главу Иоанна, 17 стих. «Ибо не послал Бог в мир Сына Своего, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Любовь Бога с одной стороны, Его жертвенная любовь явлена нам, а с другой – потрясающая нужда грешного, погибшего человека в Спасителе, который себя не может спасти. И когда мы с вами, братья мои и сестры, смотрим на все эти вещи, конечно, нам хочется, чтобы наша душа, наш дух слился с сонмами тех небожителей и ангелов, которые прославляли Бога за этот приход. Вести ангельской внемли, Царь родился всей земли. Но когда я прочитал Евангелие от Луки, вторую главу, этой замечательной книги, которую написал Лука, что же я хотел сегодня сказать? Что волнует мое сердце, братья мои и сестры? Чем я хотел сегодня поделиться? Я назвал сегодня свою проповедь «Первое рождественское служение». Первое рождественское служение. Мы поговорим о том, где оно происходило. Мы сегодня поговорим и обратимся к тексту, и узнаем, кто там был на этом богослужении, кто проповедовал, кто пел. И мы с вами увидим результаты первого рождественского служения. Я думаю, что вопросы, которые мы сегодня озвучили, они достаточно серьезны для того, чтобы нам сегодня, выслушав эту проповедь, уходя из дома молитвы, принять решение и мальчикам, и девочкам, и молодым, и старым сделать решение, какое сделали когда-то герои этого повествования. Поэтому мы уже с вами касались и говорили об этом, где оно происходило. Оно происходило с вами, мы прочитали уже, происходило на поле, 8 стих, послание к евреям, Евангелие от Луки говорит об этом. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Если мы еще ближе подойдем к этому событию, то мы с вами должны посмотреть на начало второй главы и прочитать следующие слова. Почему? Потому что у того, что сегодня представляет нам на поверку Евангелие, это не миф, это не легенда. Если вы русский человек, славянин, попробуйте сегодня найти, где родился Никита Кожемяка, блинный богатырь. Ну, второй вопрос. А где Алеша Попович, это друг Илья Муромца. Но если Муромец, само слово говорит, откуда-то из Мурома, найдите улицу, найдите его родителей. Бесполезный труд. У Господа Иисуса Христа есть все. Есть город, есть свидетели, есть очевидцы, есть история. Иисус Христос не вымышленный герой легенд и мифов. Иисус Христос – историческая личность, которая явилась от Отца с неба и вторгся, и нашел место среди истории живущих на земле сынов человеческих. И поэтому мы с вами читаем, в те дни, когда родился Иисус, вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию, и пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Вы знаете, вот это событие, но оно на первый случай кажется очень обыденным. Мы многие говорим, а откуда ты? Ну, я из России, а конкретнее, я из Сибири, я с Украины, я с Восточной Украины или с Западной Украины. Разные люди говорят об этом повествовании. Но заметьте, когда мы с вами читаем эту сторону, то об этих событиях на страницах Библии было оповещено за много лет до этого рождения. Потрясающее явление. Бог в своем слове позаботился о нас, людях, и Он на протяжении времени обещал им послать Избавителя и исполнил это. И поэтому святые Божьи люди, которые ожидали исполнения Божьих пророческих слов, они смотрели в Писание, смотрели в небо, и Бог их не обманул. Бог исполнил обещанное в пророках. И поэтому апостол Петр говорит, что есть у нас наивернейшее пророческое слово. И мы хорошо делаем, когда к нему обращаемся, для того, чтобы решать свои проблемы, бороться со своими сомнениями. Почему? Потому что то, что Бог обещал, Он исполнит. Иисус Христос когда-то говорил о своем Отце, что небо и земля придут и изменятся, а слова мои не изменятся. И вот это самое исполнилось событие. Пророк Михей за 750 лет до этих событий сказал о том, что в Вифлееме иудейском. Даже несмотря на то, в каком они состоянии были, он пишет о том, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничуть не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, которого происхождение от начала дней вечных, он упасет народ мой Израиля. Это как раз говорится об этом младенце Иисусе Христе, который рождается в городе Давида. Посмотрите, у Бога Бог все помнит, Бог все знает. Это люди забыли в суматохе, когда они заботились о своей жизни. И вы помните, какой переполох навели цари с востока, пришедшие на поклон и завернувшие в Иерусалим и спросившие, где царь родившийся, потому что мы видели его звезду на востоке. Написано, и встревожился Ирод, и весь Иерусалим с ним. Почему? Забыли о том, что должны были помнить люди. И Бог, вот, вторгаясь в их историю, потревожил их. И тогда они, открывши, призвавши книжников народных, стали спрашивать, где должно родиться Христу. И открыли книгу пророка Михея и сказали, в Вифлееме. Совершенно близко от Иерусалима должен был родиться Мессия, царь Израилев, Спаситель Господь. Посмотрите, это история, братья мои и сестры. Почему она происходит так? Потому что, друзья, Бог бодрствует над своим словом. Если мы первую главу почитаем и посмотрим на свидетельство, там 37 стих сказано так, что «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». И это исполнилось. Почему? Бог дает повеление самому сильному и властному в то время на земле. Это кесарю римскому повеление. И он дает этот указ, и люди за Недельное путешествие должны преодолеть, когда она была вот-вот должна была родить, чтобы прийти только вовремя в город Вифлеем. Бог назначил, поставил эту точку на географической карте, а потом перемещал целые роды людей, чтобы они пришли и записались. Это удивительно. Но когда мы с вами смотрим на свидетельство Писаний, друзья мои, мы видим о том, что у Бога все это было предсказано на страницах Священного Писания. Посмотрите, пророчество псалмопевца 86 стиха, мы с 3 стиха читаем следующие слова, по 6 включительно. «Славное возвещается о тебе, град Божий! Упомяну знающим меня в Раве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тирс и Эфиопия скажут, такой-то родился там. А сегодня же будут говорить, такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет, такой-то родился там». Я не знаю, сохранились ли эти документы, но я глубоко убежден, коль кесарь Август сделал это повеление, и люди записывались, то заметьте, за 1050 лет до этих событий Рождества Господа Иисуса Христа псалмопевец Давид говорит о том, что Бог в переписи народов напишет. Скептик сегодня скажет, какой Бог? Там сидели писари, полуграмотные мужики, и писали эти имена. Да, писари, но Бог руководил. И Писание говорит о том, что сердце царя в руке Господа. И он, как потоки вод, куда хочет, туда и направляет его. Исполнилось обещанное через пророках слово. И поэтому, когда Иеремия пишет об этом, он говорит, ты, Иеремия, правильно видишь, потому что я бодрствую над словом моим, чтобы оно исполнилось. И мы заметили с вами, что оно в точности исполнилось. В послании к Галатам Павел напишет, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал в этот мир Сына Своего Единородного». И Он совершил то, что Бог определил для Него. Братья мои и сестры, мы должны с вами особо любить сегодня Божье откровение, потому что это книга, которая сегодня может прочитать нас. Она сканирует наше здоровье, наш тонус духовной жизни, и она покажет нам наше подлинное состояние. Если мы сегодня отворачиваемся от истины, тогда в нашей жизни, друзья, нет ничего истинного. Все становится относительным. И сегодня брат Володя уже читал заключительную главу. Вы знаете, вы помните, когда Езекия был замечательный царь, который очень много сделал для своего народа, но когда он умер, стал его сын Манассия, и он в свое царствование разрушил все то, что строил старательно его отец. Почему? Он отвернулся от истины. И если сегодня в твоей жизни ты уклонился, ты сменил, ты пренебрег навигационными приборами своей жизни и носимый по стихиям мира, ты потеряешь все. Слава Богу, что Манассия в конце своей жизни, уже когда ослепленный был, когда остался без детей, когда остался без царства, без надежд, он там в тесное время в Вавилоне воззвал к Богу, и Бог его преклонился к нему и восстановил его. Но только если бы мы сегодня посмотрели на этого царя, прочитали бы все то, что он творил и делал, и посмотрели бы, кем он стал, ни один бы из нас, наверное, не захотел встать на его место. Поэтому сегодня, когда мы слышим Слово Господне, мы можем свою жизнь направить в соответствие с истиной Евангелия, чтобы не дойти до края, чтобы не послужить дурным примером. Поэтому дал бы Господь сегодня действительно вот увидеть это. А Бог наш, Это Бог, который творит историю. И Он записал имя Сына Своего в истории народов мира. И Писание говорит нам об этом конкретно. И вавилоняне, и Раав, и филистимляне, и Тир с Эфиопией скажут, Бог посетил и послал своего мужа, и имя его вписал в историю. Братья мои, сестры, у Бога не остается бессильным никакое слово. И если сегодня мы читаем страницы Священного Писания, и они тебе ничего не говорят, проверь сегодня свой духовный слух. Войди эту в божественную аптеку, прими эти лекарства, чтобы уши твои могли слышать, а глаза твои могли видеть то, что Бог сегодня совершает для святых своих по воле Его. Второй момент, братья мои и сестры, на что мне хотелось обратить внимание. Мы с вами уже посмотрели, что это происходило служение не в зале, как сегодня у нас, в спортивном зале. Оно происходило на поле. Кто же были эти главные герои? Мы с вами прочитали, там были пастухи, которые содержали ночную стражу у стад своих. Это их была работа. Вы знаете, когда я смотрел другие переводы, которые представляют нам это же событие, вы знаете, перевод Касьяна, он говорит о том, что они там жили, со скотом жили. Ну, если вы были в Средней Азии, видели, как кочевники кочуют и как они пасут стада, вы можете небольшое представление иметь. Но интересно, что когда мы говорим об этом значимом, всемирном, глобальном для нашей Вселенной событии, почему Бог пользуется такими инструментами неприглядными? Почему Бог избирает таких людей в объект своей своего внимания, потому что Бог интересуется этим. Бог определяет этих людей. И апостол Иаков нам во второй главе говорит, братья, возлюбленные, посмотрите, не бедных ли мира избрал Отец Небесный для того, чтобы они были богаты славою Его. У Бога многие вещи происходят не так, как у влиятельных людей в этом мире. Вы знаете, один замечательный муж, он верующий, ученый, Блез Паскаль, когда умирал, он написал несколько строчек. И потомки, благодарные ему за его вклад в жизнь людей, они хранят эти записки. В этой последней его письме есть такие строчки. Бог избирает не ученых, Бог избирает Авраама, Исаака и Иакова. Вы знаете, этот благословенный муж Господом очень тонко подметил, что все те перечисленные нами патриархи, они были пастухами. Они знали, что такое холод, что такое жара, что такое зной, что такое дождь. И вы помните, как Иаков когда-то, переживая все это, он был тоже пастухом, кстати сказать. И он говорит, что если бы ты дал мне воды и кусок хлеба, и теплую одежду, чтобы я не мерз. Посмотрите, какие были вещи, которые были ему понятны в жизни, и он хотел самое минимальное от жизни. И это как раз подчеркивает то, чем перегружена жизнь пастуха. Но заметьте, Бог в своем плане избирает пастухов, чтобы они были участниками первого богослужебного собрания. И поэтому, когда мы с вами смотрим на страницы Священного Писания, мы должны быть благодарны Богу за Его избрание. А если мы посмотрим сегодня на страницы Священного Писания, вспомните, как Бог совершает свой выбор. Он совершенно руководствуется не теми критериями, какие мы для себя выбираем. Вы помните, как У Якова было 12 сыновей. А кого выбрал Господь? Предпоследнего. Иосифа. Бог выбрал для того, чтобы он был хранителем его откровений, Иосифа. Были другие братья. А посмотрите другого, этого сладкозвучного юношу, будущего царя Давида. Как Господь его нашел? И где он его нашел? У него было 8 братьев. Он 8-й. И он был самый меньший. И когда пришел туда с исполнением своего долга Самуил, пророк Господин, чтобы отыскать того, кого Господь избрал, нашедший его мужем по сердцу своему, первый, красивый. А Господь говорит, не он, не он. Всех подвели. И в раздумье старец спрашивает, а все ли здесь? Нет, не все. Есть еще меньший у нас, но он далеко, он там пасет немногие стада. И Самуил говорит, никто не сядет здесь, званого ужина есть, пока этот меньший не будет здесь. Бог избрал. Бог избрал то, что люди не оценивали. Люди считали это дурным. Люди считали это человеком, который может испортить весь праздник. Но у Господа не так. Господь берет это дурное подчас, неприглядное, но в его руках они становятся шедевром, драгоценностью и сокровищем. Так и случилось. Почему? Бог работал с Давидом. Это его руки достигали, это его милость, его благодать. Ваяли из него будущего царя и служителя и пророка. И Господь это сделал. И когда мы с вами читаем на страницах Священного Писания, братья мои сестры, Бог говорит о том, что Он приходит в прах и из праха поднимает бедного и садит его во главу народа своего. Это Бог наш. И наоборот, если мы пренебрегаем Богом, то вся наша слава, она будет чем? Срамом, пылью. Поэтому, дорогой друг, если Господь тебя зовет, не останавливайся. Иди к Нему, потому что Он знает, как ремонтировать тебя. Столько через Его руки, как опытного мастера, прошло поломанных судеб, и Он отремонтировал их, и они стали шедеврами в Его сокровищах, в Его истории. Поэтому пусть и тебе Господь даст, сегодня напоминая об этом, что Бог наш – это Бог во спасение. Второй момент, братья мои сестры, когда мы говорили с вами об этих моментах жизни, кому он, мы заметим место, где это происходило. И мы с вами ответили, что посетил нас Восток свыше. Это 78-й, Евангелие от Луки, 78-й и 79-й стих. «По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной и направить ноги наши на путь мира». В этих словах, в этом словословии говорится о том потрясающем плане для всех живущих на земле. Заметьте, что здесь представлена в этих двух стихах вся наша неприглядная сторона жизни. Почему? Потому что, если у вас будет время, я только вам напомню об этом, что путь на восток, это всегда был путь грешника. Это был всегда путь человека, который бежит к осуждению, к искушению и к наказанию. Это путь на восток. И наоборот, когда мы идем на восток, это путь к встрече грешника с Богом. Парадокс. О чем ты говоришь, проповедник? Давайте я вам на примере покажу. Вот думайте об этом. Вот это есть восток сегодня. Когда согрешил Адам, куда он ушел? На восток. Вы знаете, географическая широта, она сегодня ее трудно найти. Бог удалил наши грехи так далеко, как восток от запада. Вы знаете, если мы жили в России, то восток у нас где? На Дальнем Востоке. А если бы мы жили в Иудее, то где восток был? Мы понимаем, что Восток, это начинается с Иудеи, с Иерусалима. И поэтому люди шли, чтобы зайти к Богу и встретиться с Ним, с Востока заходили. Но когда грешник грешил, он уходил куда? На Восток. А там был изгнан, и в своем греховном состоянии он ушел куда? На Восток ушел. Посмотрите, Каин, который убил своего брата, это 4 глава, 16 стих, а Адама 3 глава, 23, 24 стихи говорят об этом. Каин в 4 главе, 16 стихе. И Каин пошел на восток. Посмотрите, Лот, когда находился вместе со своим дядей, и потом вдруг они стали ссориться, и он ему предлагает: выбирай, если ты вперед, я назад. Если ты на север, я на юг. Вся земля перед тобой. Что он выбрал? Восток. И он пошел туда и раскинул свои шатры, а там его ждало искушение, испытание и наказание, когда он вышел, оставив все там и лишился всего. Вот это Восток. И ну заметьте, как Бог участливо проявил свою заботу о них. Написано: по благоутробному милосердию Бога нашего. Это сострадание, которое из глубин Божьего естества выходит. Посетил нас Восток свыше. Вот в той местности. Посмотрите, чем она еще характеризуется. Мы читаем 79 стих. Просветить сидящих во тьме и тени смертной и направить ноги наши на путь мира. Друзья, только Бог может дать нам познание истинного света. Он является, и у него одна из задач – просветить сидящих во тьме и тени смертной. И вторая задача – направить ноги наши на путь мира. Все это сегодня обусловлено ничем иным, как явлением Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа в этот мир. И мы с вами посмотрели на это событие. Бог избирает немощное. Чем же оно сегодня характеризуется на страницах Священного Писания? Посмотрите, когда мы читаем первое послание Коринфянам, первую главу, Павел апостол пишет так, 26 стих 1 главы. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира сего, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Бог так определил, Бог упростил так. И если мы сегодня смотрим на то, что Бог совершал, братья мои и сестры, что может быть сегодня для нас предосудительным? Мы с вами прочитали. Вы знаете благодать Господа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас. И поэтому всякий раз, когда мы служим кому-то из меньших сих, друзья мои, нету более высокого положения во всей вселенной. Почему? Потому что и Господь наш Иисус Христос обнищал ради нас, чтобы нам послужить и потом взойти на крест и стяжать нам вечное искупление. Поэтому как ты сегодня смотришь на служение своим меньших, с которыми Господь тебя соприкоснул? Дал бы Господь, чтобы действительно мы могли проникнуться этим сознанием того, что Господь нам открывает. Поэтому пусть Господь поможет нам действительно увидеть во всем этом. Поэтому, когда мы смотрим с вами на страницы Священного Писания, мы еще увидим героев. Кто же сегодня для этих пастухов проповедовал? И мы с вами читаем: «Явился же им ангел Господень с вестью». Вы знаете, когда мы с вами читаем на страницах Священного Писания, то все действующие герои этой истории, они имеют определенный источник. Бог их посылает в жизни. Посмотрите, как написано об этом. 14 стих 1 главы послания к евреям. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Ангелы Божьи, живущие пред лицом Господним, небесные жители, они посылаются нам, землянам, для тех, которые суть имеют наследовать спасение. И как раз эта еще картина показывает о том, что кому пришли эти вестники Божии, кем Бог интересовался? Бог интересовался грешными людьми. Пастухи не только жили со стадами, пастухи не только заботились о своих стадах, но пастухи, их состояние духовное, они были во мраке, в долине тени смертной. И Бог им посылает ангелов своих. Почему это должно было им говорить о том, что Он их посылает для тех, которые имеют суть наследовать спасение? Посмотрите Луки 5 глава, 31-32 стих. Написано так: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Вы знаете, мне врач-дентист нужен, когда у меня болит зуб. Мне тренер нужен тогда, когда я забочусь о своем физическом развитии. Мне механик нужен, когда у меня ломается мой автомобиль. Не так ли? Мне, грешнику, нужен Спаситель. И Бог видел это, и Бог предусмотрел это, заботясь о нашей жизни, и посылает в этот мир Спасителя. И ангел говорит об этом, грешным людям возвещая. Посмотрите, это служение ангелов, оно распространяется на все это. Поэтому, как они среагировали на это? Они сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим». Поэтому это очень обусловлено этим. Если есть время у нас, мы можем посмотреть, помните, когда Даниила бросили в львиный ров, и он находился там. Кто спас его? Когда поутру царь, едва проснувшись, встречая новый день, он поспешил к этому львиному рву и жалобным голосом прокричал: «Даниил, раб Бога живого, Бог силен ли был спасти тебя?» Что ответил Даниил? «Силен. Бог мой, которому я служу и которому я принадлежу, послал кого? Ангела своего, и он заградил пасть львов». Вот кто. Ибо спасение, суть послана для тех, кто имеют наследовать это спасение. Посмотрите. А посмотрите, история другая. Вот Павел перед нами находится на корабле. Исчезала всякая надежда, потому что 14 дней уже носились. И небо с водой поменялось местами. Всякая надежда исчезла. Что ему дало силы воспрянуть духом и эту жизнь, мужество передать другим? Он говорит: «В эту ночь ангел Бога, которому я принадлежу и которому служу, явился и сказал: не бойся, Павел. Тебе должно предстать на суд пред Кесаря. Ты спасешься. И все, которые живущие, Бог даровал их тебе». Почему? Ангел Божий там находился для того, чтобы спасать. Вот их служение. Теперь, братья мои и сестры, когда мы с вами посмотрели эту весть и выслушали слова, что же ангел возвестил им? Он возвестил им о Господе. Он говорит им, смотрите, 10 стих, ангел говорит им: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Это его весть. Заметьте, насколько она конкретна, она не туманная, не расплывчатая. Он, возвестив им, говорит о том, в чем действительно они нуждаются. Эти личностные местоимения — вам. Радостная весть возвещается не кому-то, не соседу. Именно вам, именно тебе, именно вам родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Каждое из этих слов говорит о особых свойствах Господа нашего Иисуса Христа, о Его мессианском предназначении, о Его владычестве. И здесь опять Он говорит: вы найдете младенца в пеленах. Не главные здесь пелены. Любого младенца пеленают, не так ли? Но здесь говорится о младенце. Вы найдете младенца, о котором пророк Исаия за 700 лет до этого времени предвозвестил. Младенец родился нам. Именно этого младенца, Богом обещанного Мессию, вы встретите там. Как они отнеслись к этой вести? Мы с вами прочитали, у них реакция была правильная. Они говорят друг другу. 15 стих. «Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем, посмотрим, что там случилось, о чем возвестил ангел». Вы знаете, не всегда люди, слыша призыв от Господа, правильно реагируют на этот призыв. Вы знаете, на страницах Священного Писания Господь говорит нам, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Кажется парадоксально, это несопоставимо, но в жизни людей это так часто бывает в практике. Пророк Исаия говорит: «Горе тем, которые сладкое почитают горьким, а горькое сладким. Горе тем, которые свет почитают тьмою, а тьму почитают светом». А разве ты, дорогой мой слушатель, живешь сегодня в другой атмосфере? Разве сегодня наше общество, массы народа, не увлекаемы этим поветрием, этим дурным заболеванием, когда они злое считают добром и тем грешат в жизни? И поэтому посмотрите в их жизни – говорится о том, что они делают правильное решение. Выслушав это, они не отнеслись, что это кому-то для других она очень важная. Она не для них. Но они приняли это глубоко для себя. Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем нам возвестил ангел. Какая правильная реакция. Когда-то в России у нас проживали очень много людей, инвалидов по зрению. И для них были даже общества слепых. У них были целые фабрики и заводы, где они выполняли свою посильную работу, внося что-то в бюджет страны. У них были свои льготы у этих людей, которые страдали заболеванием слепоты. И появился замечательный офтальмолог, глазной врач Федоров, он стал лечить. И его клиника, она была в провинции, она не могла всех желающих принимать. У него было очень ограничены возможности, 1200 мест. А желающих очень много во всем мире. Его опыт стали перенимать даже иностранные державы, изучая его и давая людям, возвращая их к нормальной жизни. Что же случилось потом? Люди перестали идти к нему на прием. Почему? Они теряли льготы. Для слепых в нашей стране были льготы. И чтобы не лишиться этих льгот, они перестали идти на прием к этому удивительному врачу. Они предпочли в своей жизни, как ни казусно, жить в темноте, в слепоте, но никогда не вернуться к здоровому образу жизни. И если сегодня это тебе в твоей жизни так, Бог зовет тебя, а ты предпочитаешь оставаться там, в своих страданиях и болезни, друг, не делай этого. Сделай то, что они сделали. Они, написано, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Они спешили это делать. Вы знаете, если мы медлим на пути спасения, мы грешим. И когда-то Анания пришел к Павлу, который только-только, призвав имя Господа, и 3 дня отходил от этого шока, молясь пред Богом, он ему сказал: «Брат Саввел, прозри». «Что ты медлишь? Крестись!» И он немедленно встал и крестился. и исполнился радости и благодати. Точно так и мы, когда сегодня находимся в этих моментах, что сегодня заставляет нас медлить и стоять на месте? Вы знаете, во время Корейской войны был такой случай, но он косвенно относится к этому. И один из командиров, корейцу, который сражался на стороне американцев против коммунистических сил, против коммунистов в Корее, он говорит ему: «Слушай, там погибают твои братья, быстренько беги туда, чтобы их спасти». На удивление, этот кореец, солдат, не спешил. Посмотрел на время и остался. Ну, командир не обратил на это достаточного внимания, отвлекся там, опять дал какие-то поручения, потом снова вернулся, смотрит, а Ким стоит на месте. «Да почему, солдат, не выполнил приказ мой? Немедленно вперед, там же твои соотечественники погибают. Иди спасай их». И Ким говорит: «Сейчас». И опять на часы смотрит. И только с третьего раза Ким бросился в эту зону поражения. Успех его, бросок был возможным. Он встретился со своими земляками, и всех до единого из этой зоны поражения он вывел и спас их. Недоумевая, командир в гневе был и спрашивает Ким: «Почему ты дважды игнорировал мое приказание?» Вы знаете, ответ этого солдата он потряс. «Когда я шел на войну, моя мама, она верующая, она сказала: сынок, вот в такое-то время, в 5 часов вечера, я буду всегда стоять на коленях и молиться о тебе. Командир, когда ты дал мне приказ идти туда, на огневую позицию, еще не было 5 часов. И я ждал, когда моя мать преклонит колени и начнет молиться. И я тот час выполнил ваш приказ, как только знал, что моя мама встала на колени в борьбу за меня». И командир его обнял, и удивительная радость, она снизошла на тех людей. Почему? Потому что люди были спасены. Но всегда ли вы так медлите, потому что вы знаете, вы дорожите тем, что кто-то за вас молится? Может быть, сегодня время, предоставленное вам, оно на исходе. Торопитесь решить свои отношения с Богом. Мы с вами прочитали о том, что их весть была очень, очень простой, обыденной. Посмотрите, как она написана здесь. «Увидев же», 17 стих, «увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи». Какая простая весть! Но именно она давала им жизнь. Друзья мои, 4 глава Евангелия от Иоанна. Вспомните женщину-блудницу, которая пришла в полдень к колодцу. И у колодца стала беседовать со Христом. И когда разговор этот закончился, то она оставила водонос свой. Начерпнув воды, она оставила его. Почему? Она увидела, она встретилась с тем, кто ей сказал все, о ком? О ней самой. И она побежала в город к своим соотечественникам. Какое ее богословие было бедное и жалкое. Но она говорила людям и говорила только одно: посмотрите на того человека, который сказал мне все, не он ли Мессия? И эти слова возымели большое действие. Иисус смотрит и видит, толпы народа идут с города. Это Господь употребил свой сосуд для того, чтобы привлечь к себе жителей этого города Сихарь. И когда они пришли и послушали его, потом говорят ей: «Уже не по твоим речам веруем, потому что сами слышали и увидели, что он истинно Мессия, царь Израилев, пришедший в мир». Это свидетельство одной женщины. Друзья мои, в Ливане в 80-х годах был такой человек, который работал, обычная работа в гостинице, в Ливане. Ливан тогда была разрушена в 80-х годах от оккупации сирийскими войсками. 50 тысяч сирийских армейских солдат оккупировали Ливан. И в это время, среди вот этого разрухи и горя, там находился один постоялец, который жил в этом отеле. И на него обратил Сали. Сали, он был очень коротышка, маленького роста, либанец, который больше походил своим видом на мишку какого-то. Ну, фигура сложена была безобразно, но он знал Бога живого. И он обратил внимание о том, что один постоялец, который снимал номер в этой гостинице, он с раннего утра просиживал за столики, за спиртным. Его окружали бутылки. Официанты унесут пустые, появляются полные. И так изо дня в день, до позднего вечера, он не выдержал все это, всего этого. Проникся к нему глубоким состраданием, подошел и сказал ему: «Друг, кто ты такой? Почему ты здесь прожигаешь жизнь свою?» И он был еще более потрясен, когда узнал, что это один из американцев. Не зная, что делать, он ему говорит: «Пошли со мной». И этого едва державшегося, нетрезвого человека на ногах он выволок на улицу вместе с собой и стал подзывать пацанов, оборванцев, нищих, голодных, раздетых. И он стал знакомиться с этими пацанами и говорит: «Ты хочешь в Америку?» «Хочу, дядька». «Ну, меня никто не возьмет туда». Он другого пацана подзывает: «А ты хочешь?» «Хочу». И он сколько бы ни останавливал вот этих беглецов, которые нищие были, они все хотели в Америку. Он ему говорит: «А ты американец, и ты свою жизнь прожигаешь здесь за пол-литрой водки». Вы знаете, кто это был? Это был сын Билли Грэйма, Фрэнк Грэйм. Это сегодня он занял место отца, это сегодня он стал евангелистом. А тогда его вот эти слова, они его отрезвили. И он уже вворачивался назад в Америку другим человеком, который раскаялся пред Богом, поступил в колледж и стал изучать богословие, узнав о том, кто на него произвел это неизгладимое потрясение в жизни. Билли Грэйм, когда его сын рукополагался в 80-х годах на пасторское служение, он пригласил этого Сали, который был неуклюж, который нигде не учился, но он его позвал для того, чтобы он был свидетелем рукоположения его сына. Бог его употребил. Мы с вами прочитали о том, что в этом рассказе эти люди говорили обыденные вещи, что они видели и что они слышали. Вы знаете, они слышали хор, как небесных воинств воспевал Господа. И я думаю, что они не смогли спеть, потому что они пастухи, они охрипшими голосами владели, надорванными голосами, потому что жизнь их такая, очень сложная, и они не могли спеть. А если бы и спели, наверное, все бы узнали новые мелодии, слушатели их. Но они рассказывали о том, что они видели и слышали. И все слышавшие дивились этому рассказу. Братья мои, сестры, как удивительно, что простое, немощное Бог может использовать. У меня еще есть последний абзац того, о чем мы с вами говорим. Каков же результат этого собрания был? Мы уже познакомились с проповедниками, мы познакомились с Богом, который послал этого проповедника, мы познакомились с слушателями, которые слушали эту необыкновенную историю и пение того, что было на полях Вифлеемских. Но теперь у нас, что же, какой же результат это собрание произвело? Вы знаете, когда я стою сегодня перед вами, всякий раз, когда мы находимся в Доме Божьем, или читаем, или слышим провозглашаемое слово, это слово должно что-то в нас изменить. Оно что-то должно в нас исправить. Как же это слово, что в это слово слышанное произвело в этих пастухах? 20 стих. «И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все, что слышали, видели, как им сказано было». Посмотрите, потрясающая перемена жизни. Они возвратились, славя и хваля Бога. Вы знаете, в нашем собрании подчас не видно инвалидов. Во всяком случае, ну, есть у нас люди, которые обладают немощами определенными, но не беспомощные. Могут ухаживать за собой, могут кто-то ухаживать за ними, но духовно очень много инвалидов, которые никогда не ходили в Доме Божьем, которых никогда люди не слышали, вроде есть у них уста, но они никогда не славят Господа. Они никогда не хвалят Господа за то, что они имеют каждый день Его попечение, Его заботу. Заметьте, эти люди, они были совершенно другими стали. Они славили и хвалили Бога за все то, что слышали и видели. Друзья, у меня есть пару вопросов сегодня к вам. Как вас, лично вас, люди знают по Дому Божьему? Как вас, лично вас, знают люди по Дому Божьему? Что от вас слышат другие? Чем наполнено ваше сердце? Чем наполнен ваш язык? Вы знаете, Бог дал нам удивительное, это язык и речь. Что мы делаем в ответ на все то богатство, которого Господь нас не лишает? Пастухи использовали предоставленную возможность, они славили и благодарили Бога. В Священном Писании сказано так: «Всякого, кто исповедует меня пред людьми, того я исповедую пред Отцом моим Небесным». Евангелие от Матфея, 10 глава, 32-33 стихи. Иисус Христос говорит в Евангелии от Иоанна в 12 главе, 8 стихе: «Всякого, кто исповедует Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божьими». Очень все просто. Но какие важные истины закрыты в этом. Бог хочет тебя и меня, чтобы мы могли быть людьми, которые говорят, которые славят, которые хвалят, и чтобы нас могли люди так знать. И тогда действительно мы никогда не постыдимся, мы никогда не разочаруемся, а Господь всегда прославится в нашей жизни. Ему да будет слава, да будет честь, да будет поклонение. Аминь. Помолимся Богу.